Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Полиция Грузии задержала вооруженного мужчину, который грозился взорвать гранату в жилом доме одного из районов Тбилиси. Как сообщает телевидение, переговоры между МВД и задержанным длились более 2 часов. Прилегающая территория перекрыта, передвижение для представителей СМИ ограничено. В МВД Грузии пообещали журналистам опубликовать детальную информацию о произошедшем чуть позднее. В Крыму назвали плодом больного воображения угрозы бизнесмена Ленура Ислямова русскому народу. Как заявил временно исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, вопрос принадлежности полуострова решен раз и навсегда, а Ислямов и лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации Меджлис крымско-татарского народа, начав деструктивную политику против российского Крыма, обрекли себя до конца своих дней жить в изгнании. Бизнесмен, признанный виновным в организации энергетической блокады Крыма, в эфире собственного телеканала заявил, что русский народ заплатит большую цену за воссоединение Крыма с Россией, как заплатил немецкий народ за фашистскую Германию. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала введение пошлины на отходы и лом черных металлов. Ставка вывозной таможенной пошлины составит 5%, но не менее 45 евро за тонну, сообщает Минэкономразвития России. В ведомстве указали, что мера вводится на временной основе ввиду угрозы дефицита данной продукции внутри страны. Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов предложил присвоить имя скончавшегося градоначальника Геннадия Кернеса одному из проспектов, а также присвоить ему звание почетного гражданина Харькова и начать работу над созданием памятника политику. Кернес был переизбран мэром города 3-й раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября. В четверг стало известно, что он скончался от осложнений коронавируса в берлинской клинике Шарите. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин излечился от COVID-19. В своем твиттере он сообщил, что получил 2-й отрицательный тест, но пока продолжает работать дистанционно. Глава Счетной палаты поблагодарил всех за добрые пожелания здоровья и посоветовал беречься. Алексей Кудрин в начале декабря сообщил, что заболел коронавирусом. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху первым в стране вакцинировался от COVID-19 препаратом компании Pfizer. Прививку политику сделали в прямом телеэфире. Нетаньяху ранее заявил, что своими действиями хочет показать пример и убедить всех в необходимости прививаться. Президент Израиля Реувен Ривлин также намерен сделать прививку от коронавируса одним из первых уже завтра. Следующий информационный выпуск на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Продолжаем прямой эфир. Говорим сегодня про индустрию развлечений и как она будет выходить из ситуации в новый год. В гостях у нас руководитель ивент-агентства Angels, создатель свадебной школы Новикова Wed School Наталья Новикова. И совсем недавно, до паузы, мы общались с ресторатором Александром Сысоевым на тему, как себя заведение ощущают. Наталья, ну вот по новогодним корпоративам вы же тоже занимаетесь ими. Как-то сменились, опять же, форматы? Понятно, что все, скорее всего, сжалось, да, в связи с требованием по количеству людей. Наверное, учитывая, что кризис коснулся, ну, практически всех, сжалось все это и по бюджету. А вот по количеству, опять же, прямо уж очень много запросов, или это, ну, стандартное какое-то число, привычное?
Нет, это однозначно совершенно нестандартное число.
В какую сторону?
Естественно, в минус. То есть такого количества новогодних мероприятий, в принципе, мероприятий в декабре мы не видели никогда, да? Небольшое, я имею в виду. И если говорить, в принципе, по статистику ивента, мы общаемся и с подрядчиками, и с фрилансом, с отдельными специалистами, ведущие фото, видео, да, и так далее. То есть у всех ситуация идентична. Пострадал как средний уровень специалистов, так и те, кто работает с VIP-мероприятиями. То есть это коснулось неважно какого клиента, и среднего, и VIP-уровней, и так далее. Касаемо мероприятий корпоративных, какая тенденция сейчас из тех, которые идут? То есть, как я говорила вначале, либо выбрали не праздновать вообще, либо выбрали формат онлайна, либо те, кто остались в офлайне, идет сокращение количества человек. То есть те компании крупные, у которых были корпоративы 1,5-2 тысячи человек, например, хотя бы, да, это снимались огромные залы, это концертные программы больше с конферансом от ведущего, нежели с какой-то интерактивной программой, они ушли в форматы по разделению своей компании, да, по частям и на корпоративы, то есть празднование отделами, отделами продаж, буквально там до 50, иногда даже меньше. Uh-huh. Вот. И касаемо самого формата, то есть лофты, они сейчас впереди, набирают обороты прям баснословные. Я думаю, что эта тенденция останется и на следующий год, потому что те мероприятия, которые мы уже ведем на следующий сезон, на летний, на осенний, просьба как раз по площадкам выбирать и делать акцент на лофты. То есть больше доверия у людей.
Вот с ресторатором Александром Сысоевым мы обсуждали требования, которые имеются к кафе, да, и к другим заведениям общепита. Что касается ивент-агентств, вы организуете мероприятия, значит ли это, что вы являетесь ответственными за, как раз-таки, я не знаю, там, безопасность, за здоровье? То есть должны ли вы позаботиться о том, чтобы люди были в масках, или как-то там рассадку сделать более такую разреженную, или что-то подобное?
Но я могу сказать, что здесь, конечно, много тонкостей, и мероприятия, если мы берем в целом, по сути, ответственных лица юридически два. Это организатор, если агентство выступает, да, в этой роли, и это площадка, на которой проводятся мероприятия. И по моментам всем, то, что мы смотрим по ограничениям, здесь, конечно, больше ответственности ложится на площадку. Но это то, что мы наблюдаем. Да, это не мое мнение, то, что мы просто видим, потому что конкретно площадка может ограничить и время пребывания гостей, и ввести какие-то правила, которые мы обязуемся как организаторы выполнить в лице наших гостей. Вот. Что касается клиентов, в основном просьбы по закупке санитайзеров, вот это то, что именно от клиентов поступает в обязательном порядке. Касаемо масок, на частных мероприятиях клиенты предпочитают быть без масок. Ну, если мы говорим, да, откровенные, как есть. То есть собирается семья, которая общается и так своим кругом, поэтому они не видят смысла в этом. И что касается рассадки, здесь ситуация аналогичная. То есть, конечно, мы не рассаживаем вместо там 5 столов, 10 не ставим, потому что люди в любом случае общаются в одном пространстве, вместе танцуют. К сожалению, эту дистанцию в 1,5 метра соблюсти невозможно, только если праздник, в принципе, не проводить, на мой взгляд.
Угу. А вы сталкивались, может быть, с таким требованием от заказчика, чтобы все приглашенные там имели тесты или что-то такое?
Нет, что, таких
нет?
Не было.
То есть все друг другу доверяют?
Ну, получается, что так.
Угу. Но, насколько я понимаю, как минимум контактной части стало меньше. Да, то есть вы теперь не будете затевать что-то, что связано с тесным взаимодействием людей, да, на площадке?
Ну, безусловно, это отразилось где-то и на программе, хотя сейчас, если говорить, в принципе, про современный ивент, то программа ведущих — это совершенно иное, да, если мы сравниваем с тем, что было 10 лет назад, например, да, это все-таки интеллигентное ведение, это не те безумные конкурсы, которые мы видим в каких-то страшных фильмах. Но, например, вот то, что мы обсуждали с коллегами буквально неделю назад, когда ведущий специалист, он встречает гостей на фуршете, он обычно знаком в такой уже непосредственной атмосфере с гостем, узнает там имя, да, общается с ним. И, конечно, при приветствии пожималась рука всегда мужчиной. И вот здесь настолько тонкий момент, что не протянуть ее, вроде бы не уважение проявить гостю, а протянуть в нынешней ситуации для кого-то это тоже будет неуважение. И вот мы это просто обсуждали в гримерной, что такой спорный момент, как здесь поступить. Ну, по сути, смотрят по реакции. То есть кто-то из гостей там сам готов идти на контакт, общается близко, вытягивает руку, тогда человек отвечает. Если нет, то, конечно, мы тоже держим дистанцию в этом плане.
У нас был в гостях специалист по этикету, я задавал этот вопрос, и был универсальный совет, что, ну, если протянули руку, уж точно не нужно вставать в позу, надо пожать, потом просто потихонечку как раз-таки найдешь санитайзер, там, если ты уж совсем боязливый, да, обработаешь, и, ну, не привлекая внимания. Не то, что показательно сразу при человеке, но вот такой вот выход из ситуации. Но лучше сразу как бы уже условиться, приветствуют ли здесь, да, вот на этом мероприятии там, или не приветствуют, чтобы все уже знали, что давайте лишний раз друг друга не будем касаться. Что касается... Не будем касаться, что касается... Профессионализм высокого уровня. Может быть, в свадебный ведущий пойти. Кстати, как они себя чувствуют сейчас? Может быть, ценничек упал или нет? Или так не действуют вот кризисные моменты?
Но здесь нужно смотреть, опять же, ведущие в Москве, да, если мы откроем интернет, то разбег цен, он настолько широк, что клиенту со стороны, который никогда не организовывал ни одно мероприятие, будет очень сложно понять, почему один стоит 20, второй 60, третий 150, да, четвертый полмиллиона. Вот, хотя, например, там, для клиента это совершенно одно и то же.
Человек что... в костюме с микрофоном.
Да, безусловно. То есть человек, который не разбирается, не видел программы, не видел разный уровень специалистов, он никогда не поймет, да, за что платят такие деньги. Вот. Но если мы говорим про сегмент, с которым мы работаем, ведущие, это от 80 и выше, то здесь я наблюдаю, что каких-то скидок нет. То есть цены не упали, демпинга, слава богу, нет, потому что люди понимают, что лучше они отработают меньшее количество мероприятий, но достойного по формату и уровню, с клиентами, которые понимают ценность их работы, а выходные проведут дома с семьей. Но при этом для нас, как для агентства, все-таки есть преимущество, потому что в такой ситуации, когда мы звоним, уточняем, свободна ли дата, да, в декабре у нас, например, на прошлой неделе два запроса на дни рождения пришли, на конец декабря. И, естественно, когда тебе отвечают, что нет, свободен и на этот, и вот на третье число тоже, то я могу попросить о каком-то бонусе, чуть снизить стоимость, потому что человек понимает, что в последнюю неделю декабря вряд ли придет заказ на такую же дату. Поэтому он для нас может сделать, да, какое-то предложение интересное, и мы, соответственно, это предложим клиентам. Вот в этом плане для меня, как для руководителя агентства, это, конечно, плюс, что мы немножко все-таки можем здесь играть с ценой.
Новогодний корпоратив, он обязательно проходит с Дедом Морозом и Снегурочкой?
Совсем не обязательно. Бывает того, что просто это программа с конферансом от хорошего ведущего. Иногда бывает, что даже нет никаких артистов и номеров, то есть все устраивается индивидуально под компанию, прописывается сценарий под них. Но при этом, если говорить про статистику, наверное, наш российский менталитет Дед Мороза и Снегурочку все-таки воспринимает как обязательное приложение к Новому году. И, конечно, часто мы там буквально на какую-то программу 30-минутную приглашаем отдельных актеров именно для этих ролей.
Вот мы все говорим, что 2020 год отразился негативно и так далее. Ну, то есть в основном мы это переводим все в цифры, там, в эмоции. А как-то будет он уже отражен? Ну, понятно, что когда-то он будет отражен в культуре, но вот в тематике нынешних празднеств будет ли как-то отражен, я не знаю, обыгран 2020 год? Есть какие-то специфические запросы?
Нет, таких запросов не было, наверное, еще из-за того, что нас прям обязуют, да, ходить в масках, в перчатках, и сейчас это все проверяется, по крайней мере, в Москве активно за этим следят. Таких запросов не было, люди хотят искренне в свое мероприятие отдохнуть, наоборот, переключиться. Если мы говорим про...
То есть не вспоминать об этом, обо всем?
Забыть. Mm-hmm. Вот, наверное, на этот вечер забыть, и Новый год — это как раз та пора, когда очень часто идут запросы тематических мероприятий, когда люди готовы прям погрузиться немножко в детство, переодеться. Ну, допустим, там дни рождения вот у нас на следующей неделе будет в стилистике 90-х. То есть люди действительно за это время очень соскучились по общению офлайн, они готовы и финансово вложиться, пока есть такая возможность, потому что мы не знаем, что будет завтра. И, к сожалению, вот сейчас это прям звучит,
да,
правдиво.
Да, это правда.
Да, что будет в январе и в следующем году, увы, никто пока нам не может
озвучить.
Наталья,
спасибо вам, успехов вам в ваших начинаниях. Руководитель ивент-агентства Angels Наталья Новикова была сегодня у нас в гостях.
Михаил Шейнгман. На грани.
Это провал. Разведка США не справилась с заданием Конгресса. Здравствуйте.
На грани.
Строго говоря, это провал. Причем всех 17 разведок США сразу. У них же на всех было одно конкретное задание. Край к 18 декабря, срок, установленный Конгрессом, подготовить отчет о проделанной иностранными спецслужбами работе по вмешательству в президентские выборы 2020. И они с этим не справились. Еще и на всю страну объявили, что публикация, между прочим, секретного, то есть никто их за язык не тянул, доклада переносится на неопределенное время. Разногласия у них потому что принципиальные. Согласно источникам телеканала Fox News, ряд высокопоставленных аналитиков разведсообщества считает, что если кто и пытался повлиять на волеизъявление американцев, то это Китай. Иные полагают, что если у него и были такие планы, то он их не реализовал. В общем, не договорились. А при их работе это последнее дело. Как если бы их отправили на нейтрализацию бомбы, а они, так и не решив, какой проводок перерезать, красный или синий, оставили оба. Пусть тикает. Есть пить же не просят. Хотя это и не совсем про Пекин. Он-то как раз чуть ли не требует от Байдена восстановить отношения. Ради этого, пожалуй, китайцам действительно стоило вмешаться в выборы. А если они все-таки воздержались, то чтобы не мешать тому, что и так сработает. Ведь неплохо же в итоге получилось. Это во-первых. Во-вторых, за кого еще мог топить Китай, если с Трампом у него война, а с Байденом бизнес? По крайней мере, с Хантером. Это на что, получается, разведка бы тогда своим докладом намекала? Да и при чем тут Китай, если первый враг США – это Россия? Так новый господин сказал. Вот если бы Москва или на худой конец Тегеран устроили хаос и дискредитацию нашей демократии, как обещал в октябре директор нацразведки Джон Рэдклифф, ссылаясь на то, что в их руки якобы попали данные американских избирателей, тогда другое дело. Но хаос и дискредитацию устроили сами демократы. Колеблющихся штатах точно, поскольку в их руках были данные не только живых избирателей, но и мертвых. И тот же Рэдклифф уже признал, что у иностранных противников не было возможности повлиять на результаты. То есть при всем желании Россию к этому делу никак не притянешь. Зато к другому еще можно. Собственно, разведкам США потому и не до президентских выборов уже, что все ушли на другой фронт. Кибернетически. Правда, тоже с опозданием. С весны некие хакеры, плотно так присев на правительственные структуры, качали из них информацию. Спохватились спецслужбы только сейчас. А ни следов, ни отпечатков пальцев. Только уверены, что работали взломщики в интересах чужого государства. Вывод, ради которого едва ли стоило заканчивать разведшколу. А ведь судя по тому, что серьезные люди, в отличие от СМИ, не спешат все валить на Россию, у них реально проблемы, разобраться с которыми для профессионалов дело чести. Им же действительно надо найти, кто посмел. И вот когда даже они не найдут, тогда и они все свалят на Россию. До свидания.
«На грани» с Михаилом Шейнгманом.
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио Спутник.
Алексей Николаевич Толстой. «Мираж». Часть первая. За окном вагона плыла качковатая равнина, бежали кустарники, дальние медленно, ближние вперегонку. Мой сосед сидел, засунув пальцы в пальцы, глядел в окно. Глаза у него были серые, на выкате. Он жмурил их, когда курил папиросу, до половины покрывал веками, когда глядел на кочки и кустарники. Казалось, он устал от своих глаз, видавших многое. За час до границы он стал глядеть на лежавший в сетке чемодан, весь облепленный багажными наклейками, и заговорил тихим, глухим голосом. «Я болтался на юге по холодным, опустевшим, неподметанным городам, по кофейням с лопнувшими стеклами, где продавались, покупались последние лохмотья империи. Писал в газетах, ночью играл в карты. Я пил не слишком много, кокаина не нюхал. Зато я хорошо научился угадывать дни эвакуации по выстрелам на ночных улицах, по тону военных сводок, по особому предсмертному веселью в кабаках. Вовремя уносил ноги. Я не был ни красным, ни белым. Грязь, тоска, безнадежность. Это было ужасно. Я так брезговал людьми, что научился не видеть человеческих лиц. Наконец мне все надоело. Я погрузился в трюм на грязный пароход, набитый сумасшедшими, и уехал в Европу. Неважно, где я странствовал, как добывал средства на жизнь, неважно. Жил скверно. Может быть, даже воровал. Все было бессмысленно, растленно. 15 миллионов трупов гнили на полях Европы. Заражали смрадом. Под конец, покойно, с любопытством даже, я стал ждать часа, когда омерзение к самому себе пересилит привычку пить, есть, курить табак, ходить, добывать деньги и прочее. Помню, 11 мая утром я начал, как обычно, бриться и швырнул бритву на умывальник. Час мой стукнул. Не желаю. Я вышел на улицу и в ювелирном магазине продал часы и кольцо. Все, что у меня было. Затем я сел на улице под лавровым деревцем, выпил кофе, спросил у гарсона пачку юмористических журналов. Прежде чем их читать, я быстро решил: кончу сегодня на рассвете на мосту инвалидов. Первый раз за много лет кофе казался так вкусен и журналы так забавны. Я развлекался как мог весь день. Вечером пошел играть в клуб на улице Лафайет. В 4 часа по полуночи я вышел из клуба. Я был в выигрыше 47 тысяч франков. Во мне все тряслось, как на морозе. Утро было теплое, влажное. Я ощупывал в кармане толстую пачку денег. Это были какие-то новые возможности. Это изменило мое решение идти топиться с моста инвалидов. Я остановился около огромного окна трансатлантической компании, где была выставлена рельефная с лесами и горами синяя и зеленая карта. От материков к материкам тянулись красные нити. По ним шли пароходики со спичечную коробку. На них блестели окошечки из фольги. Я стоял и глядел, дрожа от волнения. 15 мая я сел в Гавре на Аквитанию. 6 дней пролежал в Лангшезе на верхней палубе, среди шумящих на морском ветру пальм и розовых кустов. 22-го я сошел с парохода на набережной Нью-Йорка. У меня было непереставаемое восторженное сердцебиение. Новый мир, новая жизнь. Россия и Европа, войны и революции были прочитанной книгой. У подъезда отеля мои чемоданы схватил негритенок в ярко-голубой куртке. Из зеркального лифта скалил зубы, как клавиши, другой негритенок в ярко-малиновой куртке. На 12-м этаже я вошел в лакированную штофную комнату. Я утонул в софьяновом кресле и закурил зеленовато-влажную 2-долларовую сигару. Я сидел и повторял про себя: «Ты в математическом центре культуры, индивидуализма, черт тебя задави! От движения мизинца растворяются двери». Негры с 4 рядами золотых пуговицах на куртках мгновенно исполняют желания сказок Шахерезады. Вот 3 телефона. Я могу соединиться с магазином, с рестораном, с биржей, с любым городом. Я могу приказать: купите Тихоокеанскую железную дорогу. Через 30 секунд маклер ответит: сделано. Я грыз ногти. Сказка про сотворение Земли, несомненно, была придумана в нищей Европе жалкими пастухами. Здесь, в софьяновом кресле, у человека в 1 000 000 раз больше возможностей, чем у самого Саваофа. Обкусав ногти, я спустился в парикмахерскую. Меня приняли в благоухающий халат, опустили лицо в паровую ванну, обложили щеки горячими полотенцами, душили, расчесывали, затем предложили мороженое с персиками, затем побрили. Я пошел завтракать в колонный зал такой величины, что внутри его мог бы поместиться уездный городишко вместе с пожарной каланчой. Какие я там видел цветы, ковры, люстры. Какие женщины завтракали в зале. Женщины чудовищной красоты. Широко расставленные огромные глаза. Крошечные рты. Фарфоровые равнодушные личики. Такой фантазии не увидеть и в сыпно-тифозном жару. Куда тут соваться с моими франками? После завтрака я сидел в холле у камина, курил черную сигару. Разумеется, я думал о том, что буду иметь 100 миллионов долларов, чего бы мне это ни стоило. Нужно только желание, желание и желание. Я добуду эту роскошную груду долларов. Всю их употреблю на одного себя, до последнего цента. Моя личность слишком долго была закупорена. Я хочу, наконец, черт всех задави, стать личностью с большой буквы, написанной золотом. Каждый волосок на моей голове будет священен. Драгоценнейший я, обожаемый всеми сегодняшними красавицами я. Мои слова, обсосок сигары, огрызок ногтя, слюна из моего рта благоговейны. Напрасно господа заставляли меня 6 недель валяться на Константинопольском тротуаре перед бывшим российским посольством. К черту Европу, войны и революции! Мое отечество — это здесь у огня кожаное кресло. Сытый желудок, дым сигары, восторг абсолютной свободы. Напротив меня в кресле сидел кислый, костлявый человек, видимо, страдающий несварением желудка. После некоторого наблюдения надо мной он сказал: «Вот уж 17 минут вы разговариваете вслух. Во-первых, я вижу, что вы русский. Во-вторых, что вы намерены заняться биржевой игрой. Меня зовут Сайдер. Я могу сделать вам солидные предложения. Вы хорошо сделаете, если не будете мне доверять, но я представлю гарантии. Хотите видеть Джипи Моргана?» Наш разговор у камина продолжался 2 часа 40 минут. Я понял, что нужно играть на понижение, только на понижение. В этом была историческая, социальная, даже геологическая правда. «Сама Земля играет на понижение», — говорил Сайдер с кислым лицом. «Там землетрясение, там землетрясение, там засуха, тут ураган». «Вы послушайте, даже климат играет на понижение. Когда нужно холодно, то тепло, а когда нужно тепло, то холодно». Утром на следующий день я внес все мои деньги в банкирскую контору. Мы с Сайдером пошли смотреть на Джипи Моргана. У гранитного подъезда банка стояло человек 50 биржевых воротил. Они молчали мрачно или брезгливо, или коротко лаяли сквозь зубы. У всех выдавались вперед каменные подбородки. Сайдер тоже выпятил подбородок, стал еще кислее. Ровно в 11 из-за угла вынырнул чудовищный автомобиль. В нем сидел щуплый человек с кривоватым носом, с узким сонным лицом, в котелке, надвинутом на глаза. Это был Джипи Морган. Все 50 биржевых воротил стали пронзительно глядеть на сигару Джипи Моргана. В каком углу рта сигара у Джипи? Если в левом, Джипи играет на понижение. Если в правом, Джипи играет на повышение. Сигара была в левом углу. Сайдер шепнул мне: «В левом, чтобы мне так жить». Автомобиль стал. Биржевые воротилы зарычали, сбитые с толку. Все же они тесно сдвинулись к автомобилю и низко сняли шляпы. Джипи приложил палец к котелку, прорычал что-то через сигару и прошел в гранитный подъезд. По совету Сайдера я продал на июнь нефтяные южно-техасские, которых у меня не было, конечно. Я был восторженной уверенностью, что к июню в Южном Техасе будет либо землетрясение, либо сгорят все нефтяные прииски, и я положу в карман разницу. В июне в Техасе было благополучнее, чем когда-либо, и разницу положил в карман Сайдер. Тогда я сыграл на бисе на австралийском хлопке, и опять разницу положил в карман Сайдер. 18 июля в 2:07 пополудни я в кровь разбил ему кислую рожу у подъезда гостиницы, из которой уходил навсегда, оставив в номере чемоданы. Теперь и в голову не приходило, например, махнуть с Бруклинского моста воду. У меня начал расти каменный подбородок. Я еще свирепо верил в право моей личности на 100 миллионов долларов.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.